хочу поделиться с вами одним откровением. В общем-то, я уже говорил о нем, и оно где-то внутри у вас уже есть. Я просто сейчас хочу еще раз коснуться этой темы. Сегодняшний день он как раз соединяется с этим откровением, то есть в нем ключ к этому откровению. В чем главная мысль этого откровения? Запишите себе место Писания. Это пророк Ишаягу, 46 глава, 10 стих. Всевышний говорит: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Значит, главная мысль, которую я хочу донести до вас, это духовный принцип. Это то, как Всевышний делает свои дела в этом мире. Помните, в притчах написано, Всевышний покрывает свое дело тайной, а слава царей – исследовать эти тайны. Так вот, суть этого духовного принципа – Всевышний от начала возвещает то, что будет в конце. И я сейчас на нескольких примерах покажу вам, как это работает, чтобы вы, уразумев вот этот духовный принцип и уже глядя на свою жизнь, может быть, сейчас, еще не имея этого откровения, какие-то отдельные события в вашей жизни, они не связаны в единую цельную картину. Но вот получив это откровение и глядя на то, с чего все начиналось в вашей жизни, вот с того момента, как вы становились на этот путь познания Сына Всевышнего, до сегодняшнего дня, вы вдруг сможете увидеть вот этот путь действования Всевышнего в вашей жизни и увидеть, куда вы должны прийти. И это будет очень лично для каждого из вас. Так вот, главная мысль: Всевышний от начала говорит, что будет в конце. Смотрите, почему я хочу об этом говорить именно сегодня, потому что если мы посмотрим книгу Бамидбар, 33 главу, и прочитаем то, что говорит нам Тора о сегодняшнем дне, то мы как раз уже увидим этот принцип. Мы его уже поймем. Давайте прочитаем 33 глава с 1 стиха, книга Бамидбар, книга чисел, 4 Моисея. Написано: «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим, под начальством Моше и Аарона. Моше по повелению Привечного писал путешествия их по станам их. И вот станы путешествия их. Из Рамзеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца, на другой день Песах. Вышли сыны Израилевы под рукою высокую в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Привечный, и над богами их Привечный совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамзеса и расположились станом Суккот». Это вот сегодняшний день, это вот сейчас они остановились в Суккоте. Но суть Рамзес в проповедях, если вы слушали, есть понимание мудрецов духовного смысла Рамзес – это круговорот и кишенье червей. То есть Рамзес является столицей Мицраима. Да? Мицраим – это теснота. О каком круговороте идет речь и при чем здесь кишенье червей? Если это перевести на духовный план понимания жизни человека, живущего в Египте, то получается, что суть вот этого круговорота – это вот та суета, в которую погружен человек, живущий в этом мире. Этот мир – это как раз прообраз Египта, Мицраим, теснота. И вот он в этом круговороте живет, ни конца, ни края не видит, он все бежит, 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 бежит. А заканчивается этот круговорот кишением червей, то есть уходит к червям, да, и конец его черви. Ну, а апостол Петр говорит, что благодаря Иешуа Машеху, который своей кровью искупил нас от вот этой суетной жизни, мы как раз и выходим из этого круговорота И смотрите, первая стоянка, куда Всевышний приводит нас, Суккот. Вот мы сегодня говорили о шаломе. И мы говорили, что суть этого шалома – это вот это полное единство нашей человеческой души, земной составляющей, да, нефеш, в мыслях, в чувствах, в желаниях, с небесной составляющей, в которой живет Иешуа Машиах, Сын Всевышнего, с его мыслями, желаниями, чувствами. Вот когда есть полное единство, нет никаких противоречий, нет никаких недоразумений, нет никаких недоговоренностей, нестыковок. Вот когда это полное единство, тогда вот этот шалом. Как это происходит? Это происходит именно через вот то доверие в нас к Слову Всевышнему. И смотрите, помните, вторая глава книги Ирмеягу, она как раз говорит о сути вот этого Суккота в духовном плане. Куда они пришли сегодня? Ну, во-первых, надо сказать, что суть этих кущей – это те облака славы, которые покрыли сынов Израиля, когда они вышли из Египта. Потому что вот этот вот Суккот, куда мы сегодня пришли, это и есть конечная цель, куда мы должны прийти, пройдя этот весь путь через пустыню, через все делание, через все праздники Привечного со своими свидетельствами. Мы должны прийти в Суккот. Я сначала прочитаю суть вот этого Суккота, куда мы сегодня пришли. Смотрите, вторая глава Ирмеягу с 1 стиха. «И было слово Привечного ко мне, иди и возгласи в уши, чери Иерусалима, так говорит Привечный. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Последовала за мной без вопросов, в полном доверии, даже не думая, где они спать будут, что они есть будут, что они пить будут. Вот Всевышний идет впереди, его облако идет, и они идут. И приходят в Суккот. А если мы посмотрим 23 главу Ваикра, да? Давайте откроем 23 главу Ваикра и посмотрим на устав праздника Суккот. А мы знаем, что это последний праздник, ну, предпоследний, потому что последний – это Шмини Ацерет. Он как бы идет сразу за Суккот, 7 дней праздника Суккот. Но это уже категория новой земли и нового неба, 8-й день, да? А вот 7-й день – это категория нашего мира, и это как раз то, куда мы должны прийти. Как весь мир, так и каждый из нас, идущих вот этим путем, по этим путевым знакам, которые сам Всевышний расставил, это его Маадим. Вот Песах, вот Шавуот, и мы знаем, куда идти и с чем мы должны туда прийти. Потом дальше идут у нас искушения, испытания. 17-е Тамуза, разбитие первых скрижалей, потом 9-е Ава, испугались входить в обетованную землю, то есть не смогли довериться полностью Слову Всевышнего. А потом Рош ха-Шана, уже подведение итогов и воцарение Всевышнего в наших сердцах, и это наше свидетельство пройденного пути, какое оно есть, такое и есть. И Всевышний, глядя на то, с чем мы приходим, он определяет уже приговор на следующий год, как он будет с нами работать, как мы будем двигаться. Так вот, давайте 23 главу конец прочитаем праздника Суккот. Смотрите. 41 стих написано, 23 глава Левит. «И празднуйте этот праздник Привечного 7 дней в году, это постановление вечное, в роды ваши, в 7-й месяц празднуйте его в кущах». Это как раз Суккот. «Живите 7 дней, всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». Кущи – это вот как раз вот сегодняшний день, первая стоянка, Суккот, да, как мы только что читали. Так отправились сыны Израилева из Рамзеса и расположились станом в Суккот. Ну, в переводе на русский это кущи, да. «Чтобы вы знали, чтобы роды ваши знали, что в Суккот поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Привечный, Всесильный ваш». То есть, смотрите, что происходит. Ну, во-первых, надо сказать, что духовная суть кущей, вначале мы уже говорили, это не шалаши из травы. Кущи – это те облака славы, которые покрыли сынов Израиля, когда они вышли из Египта. Откуда берутся эти облака славы? Они изнутри. Это вот то, во что мы должны облечься. Это вот та брачная одежда, в которой мы должны прийти на брачный пир. А эти одежды славы, эти брачные одежды, это свет славы Всевышнего. Он же определяется внутренним содержанием нашей души. То есть, если там живет Всевышний в Сыне, то вот это сияние славы как раз и есть от Всевышнего через Сына. И это суть наших брачных одежд. Это то, во что был облечен Адам, когда был сотворен, и в него вдунуто было дыхание жизни. Да? То есть, Всевышний говорит, я возвещаю от начала, что будет в конце. И вот мы видим, только вышли из Египта, из этой суеты и кишения червей, и сразу попадаем в облака славы. Полный шалом. Полное доверие Всевышнему. И смотрим на все праздники Маадим, и видим, что праздник Суккот – это последний праздник, который мы празднуем в этом мире. То есть, это конечная цель нашего пути в этом мире, чтобы потом, дойдя до Суккот, чтобы потом перейти уже в восьмой день. И мы видим, что Тора нам говорит, что это и есть конечная цель, куда мы должны прийти. То есть, смотрите, как это работает. Всевышний сначала показывает конечный результат, как это должно быть, а потом начинается вот этот процесс делания, я бы сказал, чтобы в конечном итоге прийти именно в это место. Вот этот принцип. Теперь я вам покажу несколько эпизодов в Писаниях, которые как раз говорят о том, что именно так Всевышний действует в этом мире. В жизни Адама, в жизни Авраама, в жизни Моше, ну и в жизни всех нас. Смотрите, начнем с Адама, да? Когда мы смотрим первую главу Берешит, замысел Всевышнего, каким Всевышний хочет сотворить Адама. Мы читаем, 1 глава 26-27 стих, что Всевышний хочет Адама сотворить по своему образу и подобию. Это как бы конечная цель. И начинается этот процесс творения по образу Всевышнего. Да? И потом этого Адама Всевышний приводит в Ган-Эден и говорит, вот дерево жизни, тебе надо познавать его, чтобы прийти в полноту. И это как бы идеальная картина всей жизни Адама, чтобы исполнить замысел Всевышнего. Ну, мы знаем, что Адам согрешает, Всевышний изгоняет его из Ган-Эдена, но потом в книге «Премудрости» мы читаем, что именно премудрость помогла ему преодолеть вот это падение и дать ему вот эту силу владычествовать над всем. Вот смотрите, как написано в книге «Премудрости» Соломона. Начну читать с 9 главы, 16 стиха. Написано: мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками. А что на небесах? Кто исследовал? Волю же твою кто познал бы, если бы ты, обращение ко Всевышнему, не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа? Итак, исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. Она, премудрость, сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем. То есть, смотрите, у Всевышнего в замысле сотворить человека по образу и подобию Сына Всевышнего, чтобы он владычествовал над всем, что сотворил Всевышний, над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися под земле. Это 26 стих 1 главы Берешит. Всевышний творит человека по образу своему, вдыхает в него дыхание жизни, облекает его в одежды славы, вводит в Ган-Эден, и говорит, вот дерево жизни, давай, возрастай в подобие, и ты будешь владычествовать всем моим творением. Ну, а там согрешает. И мы смотрим в книге «Премудрости Соломона», что в конечном итоге все-таки Всевышний дает ему своего Святого Духа, ну, значит, было раскаяние, дает ему свою премудрость, и в результате Адам все-таки поднимается на тот уровень замысла Всевышнего, чтобы владычествовать над всем сотворенным. И премудрость Соломона говорит, она дала ему силу владычествовать над всем. То есть сначала мы видим, каким Адам должен быть. Всевышний приводит его в Ган-Эден, показывает, как это есть. И потом вся жизнь Адама после греха падения, чтобы вот возвратиться туда, уже с исполненным замыслом. Он владычествует над всем. Также про отца нашего Авраама. Вы знаете, что Авраам, он халдей, то есть язычник. И когда Авраам слышит призыв Всевышнего идти в обетованную землю, он послушается, идет. И в 12 главе 6-7 стих мы читаем. «Прошел Авраам по земле сей до места Шхем, до Дубравы Моры. В этой земле тогда жили хананеи. Вайра дал увидеть». То есть мы читаем «И явился Привечный Аврааму». Вайра, да? То есть Привечный дал увидеть Аврааму себя, того, в котором живет Привечный. Потому что мы же знаем, что Привечного никто никогда не видел и видеть не может. Но вот когда Всевышний вот так раскрывается, то мы можем увидеть себя таким, каким мы должны быть, то есть себя истинного. Вот здесь это происходит. То есть Авраам приходит в обетованную землю, и Всевышний ему показывает вот эту конечную цель самого Авраама, куда он должен прийти. То есть о Машиах, живущий в Аврааме. Но потом начинается спуск в Египет, возвращение в обетованную землю, все испытания, которые он проходит, как говорят комментарии, всего их было 10, последний из которых это принести в жертву Ицхака. И в конечном итоге мы видим, что Авраам проходит весь путь, все их испытания, и не всегда он с первого раза их проходит, да, но это как раз и есть суть процесса очищения, обновления нашей души в подобие Сына Всевышнего через падение, через раскаяние, через тшуву. Вот. И в конечном итоге, вот вчера мы читали Якова, 2 глава, 23 стих, написано там, Якова, 2 глава, с 21. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исхака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это уменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». То есть, с чего все началось? Авраам приходит, Всевышнему показывает того Авраама истинного, в котором живет Машиах. И в тексте мы видим, и явился Привечный Авраам. То есть, это вот так он раскрылся Аврааму, Авраам увидел, и что дальше происходит? Дальше происходит весь этот процесс через испытания, искушения, которых всего 10, как говорят комментарии. И в конечном итоге он наречен другом Всевышнего. То же самое со скрижалями Завета, помните? Первые скрижали, которые Моше получает на горе, когда первый раз поднялся на гору, в 32 главе книги «Исход» написано, что эти скрижали были полностью дело рук Всевышнего. 16 стих, 32 глава книги «Шмот» написано. «Скрижали были дело Божие, сами скрижали эти две плиты, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божие». То есть это как бы идеал. Ну, эти скрижали разбиваются, точно так же, как и Адам. Был уже сотворен, можно сказать, таким, каким он должен быть, осталось только наполняться. Рожденный свыше, облеченный в славу Всевышнего, да, одежды, сияние славы. Потом эта слава уходит от него, когда он согрешает. И то же самое здесь мы видим. Первые скрижали полностью дело рук Всевышнего, а вторые скрижали, они в конечном итоге точности соответствуют первым скрижалям, но сами скрижали. А апостол Павел говорит, что речь идет о плотяных скрижалях нашего сердца. Это суть той земли, доброй почвы, которую надо подготовить. Это было дело рук Моше. Вот. И потом он поднимается на гору на 40 дней, и там вместе со Всевышним записывает те же самые речения, которые были на первых. В итоге что мы видим? Сначала мы видим, как Всевышний показывает идеальный вариант, потом скрижали разбиваются, и начинается процесс достижения этого идеального варианта. То есть опять вот этот духовный принцип, я возвещаю от начала, что будет в конце. Видите, да? Вот если мы поймем этот духовный принцип и начнем внимательно смотреть на действование Всевышнего в своей жизни, то тогда многие события, которые, может быть, до сегодняшнего дня казались нам несвязанными фрагментами, вдруг они выстроятся в одну такую цельную духовную картину того пути, по которому ведет каждого из нас Всевышний. Вот это короткое такое наставление для того, чтобы мы понимали пути Всевышнего в нашей жизни, дела Всевышнего, которые Он делает. И если вот вы начнете размышлять о всем своем пути от самого начала, то вдруг вы увидите, что вначале уже было то, куда Всевышний хочет вас привести по итогу всей нашей жизни. Всевышний да благословит всех нас на этом пути и да исполним мы то предназначение, ради которого мы пришли в этот мир, в имени Ишуа Машиаха. Аминь.